После того, как произошел раскол между школами Юнга и Фрейда, Юнг стремился изымать из своей системы понятия, введенные Фрейдом, и заменять их новыми. Это изменило его теорию. Если Фрейд опирался главным образом на свободные ассоциации и понимал сновидения как выражение вытесненных желаний, испытанных в детстве, то Юнг отходил от концепции свободных ассоциаций все дальше и дальше и столь же догматически склонялся к тому, чтобы интерпретировать сновидение как выражение мудрости нашего подсознания. Такое представление хорошо вписывается в концепцию подсознания Юнга. Он считает, что область подсознания может временами проявлять гораздо большую способность осмысливать и принимать решения, чем область сознательного восприятия действительности. Против этого утверждения как такового у меня нет возражений. Оно согласуется с моим собственным опытом толкования снов, о котором я писал выше. Но Юнг делает отсюда вывод, что такое положение вещей является фундаментальным религиозным явлением, и голос, слышимый в сновидениях, — это не наш собственный голос, а голос, исходящий из источника за пределами «я». На возражение о том, что мысли, которые выражают этот голос, — это не более чем мысли самого человека, он отвечает: «Возможно, но я назвал бы мысль моей собственной, если бы я сам до нее додумался, точно так же, как я назвал бы своими деньги, которые я честно заработал. Если кто-то даст мне деньги в подарок, я, конечно, не скажу своему благодетелю «спасибо вам за мои собственные деньги», хотя потом какому-нибудь третьему лицу я мог бы сказать «это мои деньги». Так же обстоит дело и с голосом во сне. Голос сообщает мне что-то точь-в-точь, как друг, который поделился бы со мной своими мыслями. Было бы непорядочно и несправедливо считать то, что он мне сообщает, моими собственными мыслями. Еще яснее он говорит об этом в другой работе. Человек располагает не своими собственными мыслями, но откровениями разума, высшего, чем он сам. В этом высказывании суть отличия концепции Юнга от моей. Я согласен с ним в том, что во сне мы часто мудрее и лучше, чем в состоянии бодрствования. Юнг объясняет этот феномен, допуская существование некоего источника откровения, находящегося вне нас. Я же считаю, что то, о чем мы думаем во сне, — это наши мысли. И есть основания полагать, что те влияния, которые мы испытываем в состоянии бодрствования, во многом сводят на нет достижения нашего разума и духа. Мы сможем лучше понять метод Юнга, познакомившись с его собственным анализом конкретного сновидения — одного из более чем 400, записанных одним его пациентом. Пациент был воспитан в католической вере, но давно уже не исповедует ее и не интересуется религиозными проблемами. Вот это сновидение. Я вижу много домов, и это похоже на театр, что-то вроде декорации на сцене. Кто-то называет имя Бернарда Шоу. Говорят также, что действия пьесы, которые будут сейчас играть, происходят в отдаленном будущем. На одном из домов табличка с надписью «Всеобщая католическая церковь. Церковь Господа. Взойди всякий, кто ощутил себя орудием Господним». И внизу мелкими буквами «Церковь основана Иисусом и Павлом». Как будто это фирма, хвастающая своим старинным происхождением. Я говорю другу: «Давай войдем и посмотрим». Он отвечает: «Я не понимаю, зачем людям нужно собираться вместе, чтобы испытать религиозные чувства». А я говорю: «Ты протестант, тебе этого не понять». Какая-то женщина одобрительно кивает. И тут я вижу объявление на стене церкви. Там написано: «Солдаты, если вы ощущаете себя во власти Господа, не разговаривайте с ним прямо. Господь недоступен для слов. Мы также настоятельно советуем вам, не позволяйте себе рассуждать о качествах Господа в разговорах между собой. Это не принесет плодов, как и все, ценность и важность чего непостижима. Подпись «Священник», имя разобрать нельзя». Мы входим в церковь. Интерьер скорее напоминает мечеть, чем церковь. Очень похоже на Айя София, Софийский собор в Константинополе, превращенный турками в мечеть. Скамеек нет, что создает удивительный эффект пространства. Нет и икон. На стенах лишь изречения в рамках, как в Айе София. Одно из этих изречений гласит: «Не льсти благодетелю своему». Та женщина, которая одобрительно кивала мне, заплакала и сказала: «Я думаю, это совершенно верно», и вдруг исчезла. Сначала я стоял как раз перед колонной, из-за которой было плохо видно. Потом встал на другое место и увидел перед собой толпу людей. Я был не с ними и стоял отдельно. Но я ясно видел этих людей, видел их лица. Они произнесли: «Веруем, что мы во власти Господа. Царство небесное внутри нас». Они повторили эти слова трижды, очень торжественно. Потом орган заиграл фугу Баха и запел хор. Временами звучала только музыка, временами повторялись слова. Все остальное — мишура, то есть то, что безжизненно. Когда музыка умолкла, началась вторая часть ритуала, как это бывает на студенческих собраниях, когда после разговора о серьезных делах начинается развлекательная часть. Вокруг были спокойные и зрелые люди. Одни ходили туда-сюда, другие беседовали, приветствовали друг друга. Подавалось вино из епископского виноградника, другие напитки. Провозглашались тосты, в которых церкви желали всяческого благополучия и расцвета. В динамиках звучал рэгтайм с припевом «Чарльз теперь играет с нами тоже». Видимо, это представление выражало удовольствие по поводу появления новых членов общества. Какой-то священник объяснил мне: такие несколько пустые развлечения официально признаны и одобрены. Вам нужно немного приспособиться к американским методам. Это неизбежно, если вы собираетесь иметь дело с такими большими толпами, как у нас. Однако между нами и американскими церквами есть принципиальные различия. Мы делаем упор на развитие антиаскетических тенденций. После этого я проснулся с чувством большого облегчения. Приступая к истолкованию этого сновидения, Юнг сразу заявляет о своем несогласии с Фрейдом, который считает сновидение только фасадом, за которым что-то тщательно скрыто. Юнг говорит: несомненно, невротические проявления призваны скрыть нечто неприятное, возможно, в той же мере, в какой это делают нормальные люди. Но едва ли эту категорию можно применить к такому обычному и распространенному явлению, как сны. Я сомневаюсь, можно ли допустить, что сновидение — это не то, чем оно кажется. Скорее, я готов согласиться с Талмудом, где сказано: «Сновидение само себя истолковывает». Иными словами, я принимаю сновидение как данность. Сновидение — это такой сложный и запутанный предмет, что я не осмеливаюсь сделать какие-либо предположения об их возможных хитросплетениях. Сновидение — естественное явление. И почему мы должны думать, будто это какой-то коварный механизм, предназначенный для того, чтобы вводить нас в заблуждение? Сновидение возникает, когда сознание и воля находятся в полном бездействии. Представляется, что это естественное проявление, которое характерно и для людей, не страдающих неврозами. Кроме того, мы так мало знаем о психологии сновидений, что нужно быть более чем осторожным, вводя в толкование чуждые сновидению элементы. Исходя из всего этого, я считаю, что в описанном сновидении на самом деле речь идет о религии, и именно таков его смысл. Поскольку сновидение сложно и внутренне согласовано, можно предположить в нем определенную логику и определенную направленность, то есть ему предшествует некая мотивация в подсознании, которая находит свое выражение в содержании сновидения. Как же Юнг истолковывает этот сон? Он замечает, что католическая церковь при всей своей респектабельности все же имеет как будто нечто общее с чуждым языческим мышлением, несовместимым с фундаментальной христианской установкой, что в сновидении нет протеста против коллективного чувства, массовой религии или язычества, за исключением кратковременного появления друга-протестанта. Неизвестная женщина олицетворяет душу, которую он считает психическим воплощением небольшого числа женских генов в организме мужчины. Душа — это, как правило, воплощение подсознания. Именно она придает ему неприятный, раздражающий характер. Целиком негативная реакция души на сновидение о церкви указывает на то, что женская сущность в пациенте Юнга, то есть его подсознание, не соглашается с сознательной установкой. И, как это видно из сновидения, подсознание находит довольно банальный компромисс между католицизмом и языческой радостью жизни. То, что преподносит подсознание, не отражает какого-либо определенного взгляда или установки. Мы видим здесь, скорее, яркое выражение акта обдумывания. Это можно сформулировать приблизительно так. «Ну, как насчет этого дела, религии? Ты ведь католик, правда? Разве это так уж плохо? Ты скажешь, а как же аскетизм? Да ладно, церковь тоже должна немного измениться. Кино, радио, чай в 5 часов пополудни. И почему бы не подавать вино и не устраивать веселые сборища?» Но эта загадочная женщина, хорошо знакомая по многим предыдущим сновидениям, почему-то глубоко разочарована и уходит. Описывая своего пациента, Юнг говорит, что повод для его визита к врачу был очень серьезен. Человек очень рассудительный и умный. Он обнаружил, что под деморализующим влиянием невроза его образ мыслей и его философия изменили ему. Он не находит в своем мировоззрении ничего, на что бы он мог опереться. Он оказался в положении человека, лишившегося убеждений и идеалов, которые он сам в себе взлелеял. Случаи, когда в такой ситуации человеку приходится обращаться к религии своего детства в надежде найти в ней какое-то утешение, отнюдь не редки. Однако здесь не было никакой попытки или намерения возродить на сознательном уровне прежние религиозные верования. Это был только сон. В подсознании сформировалось особое отношение к своей религии. Дух и плоть — вечные враги в христианском сознании, как бы примирились друг с другом, странным образом смягчив свои противоречия. Произошло неожиданное примирение духовного и светского. Эффект получился несколько гротескный и комичный. Веселье почти в античном духе, с ароматом вина и роз, явно подрывает неутомимую строгость духа. Несомненно, в сновидении отражаются одновременно духовная и светская атмосфера, что притупляет остроту морального конфликта и заставляет забыть всю душевную боль и тревогу. Судя по данной Юнгом характеристике пациента и по сюжету самого сновидения, такое его толкование представляется не совсем оправданным. Толкование Юнга скользит по поверхности и не затрагивает глубинных психических процессов, которые породили это сновидение. На мой взгляд, этот сон отнюдь не банальный компромисс между светскостью и религией. Напротив, в нем содержится резкое осуждение религии и в то же время сильное стремление к духовной независимости. В описании церкви есть мотивы театра, деловой фирмы, армии. Магометанство, представленное мечетью Айя София, беспрепятственно уживается с христианством. В церкви нет икон, а только изречения в рамках типа «не льсти благодетелю своему». Это изречение, разумеется, выражает критическое отношение самого пациента к обычаю церкви льстиво восхвалять Бога. Он и дальше смеется над церковью. Ему снится, что церковная служба выродилась в развлекательное сборище, где подают спиртное и играют рэгтайм с припевом «Чарльз теперь играет с нами тоже». Юнг, кажется, упустил из виду, что этот припев связан с его именем Карл, Чарльз. И этот насмешливый намек на самого психоаналитика соответствует духу бунта против авторитетов, которым пронизано все сновидение. Пациент подчеркивает это, заставляя священника утверждать, что церковь должна пользоваться американскими методами, чтобы привлечь большие толпы. Роль женщины можно до конца понять, только если учитывать эту бунтарскую антиавторитарную направленность всего сновидения. Пациент Юнга, несмотря на сознательное безразличие к религии, все еще связан с ней, или, выражаясь точнее, связан на более глубоком психологическом уровне с религией авторитарного типа, с которой он познакомился в детстве. Его невроз обусловлен попыткой освободиться от оков иррациональной власти. До сих пор ему это не удавалось, что и привело, в конце концов, к неврозу. В то время, когда ему приснился этот сон, его попытка восстать и освободиться от подавляющего влияния авторитетов была психической доминантой, которая и проявилась во сне. Женщина, возможно, символизировавшая его мать, понимает, что если он откажется от авторитарной установки, в основе которой лесть и преклонение перед сильным отцом, благодетелем, он станет взрослым, и она его потеряет. Поэтому она плачет и говорит, и больше уже ничего не будет. Религия в самом деле имеет значение для пациента Юнга, но не в том смысле, как это представляет сам Юнг. Сновидение отражает не просто компромисс в отношении к религии, а очень ясное представление о различии между авторитарным и гуманистическим типами религий. Он противится именно авторитарной религии, системе, в которой главной добродетелью считается покорность, в которой человек остается слаб и немощен, отдав всю силу и мощь Господу. Эта борьба есть тот же бунт против всякой авторитарной власти, который является содержанием всей его жизни. Он стремится к гуманистической религии, в которой главная сила и добро в человеке, которое считает добродетелью не покорность, а реализацию человеческих сил. Сравните обсуждение проблемы авторитарного и гуманистического типов религии в книге Фромма «Психоанализ и религия». Это очень хорошо видно из последовательности событий в сновидении. Пациент слышит, как толпа самым торжественным образом произносит «Царство небесное внутри нас самих, все остальное — мишура». В сновидении церковь высмеивается, сравнивается с крупной организацией, наподобие фирмы или армии, обвиняется в лести, с помощью которой она старается завоевать милость Бога, и в заключение говорится, что Бог в нас самих, а все, что не связано с этим переживанием, есть мишура, нечто, не похожее на настоящую жизнь. Аналогичная направленность проявляется в другом сновидении того же пациента. Юнг описывает это сновидение в статье «Психология и религия». Вот это сновидение. «Мне снится, что я вхожу в дом. Называется он «Дом душевного спокойствия и собранности». В доме царит торжественная обстановка. На заднем плане горящие свечи, составленные как бы в четыре пирамиды. У двери дома стоит старик. Молча входят люди, многие стоят, не двигаясь, стараясь сосредоточиться. Старик у двери, рассказывая мне о посетителях этого дома, говорит: «Они уходят отсюда с чистой душой». Я вхожу в дом и тоже оказываюсь в состоянии полностью сосредоточиться. Какой-то голос говорит: «Опасно то, что творишь ты. Вера — не плата за избавление от образа женщины, ибо образ этот неистребим. Горе тому, для кого вера — лишь замена иной стороны души. Они заблуждаются и будут прокляты. Вера — это не замена, но наивысшее совершенство, сопровождающее всякое свершение души. Вера твоя должна родиться из всей полноты жизни твоей, и лишь тогда благословен будешь». С последними словами тихо зазвучала органная музыка. Эта простая мелодия чем-то напомнила мне волшебный огонь Вагнера. Вагнер Рихард, 1813-1883, немецкий композитор-дирижер, реформатор оперы, стремился к органичному слиянию музыки, слова и сценического действия. Его музыка отличается огромной эмоциональной силой, выразительностью и образностью. Большинство сюжетов опер Вагнера взяты им из национальной мифологии. Уходя из этого дома, я увидел пламя над горой и понял, что негасимый огонь — это должно быть священный огонь. В этом сновидении уже не звучит критическое отношение, и нет насмешек над церковью, как в предыдущем. Здесь виден глубокий и ясный образ гуманистической религии, которая противопоставлена авторитарной. Здесь особенно подчеркивается мысль о том, что религия не должна пытаться подавить любовь и чувственность, образ женщины, и заменить собой эту сторону жизни. Не из подавления, а из всей полноты жизни должна родиться религия. Завершающее высказывание, что негасимый огонь — это должно быть священный огонь, относится, как видно из всего контекста сновидения, к тому, что выражено образом женщины, к огню любви и чувственности. Это сновидение интересно как пример сна, в котором мысли и суждения проявляются с недостижимой, в состоянии бодрствования, ясностью. Но я привел этот пример прежде всего для того, чтобы проиллюстрировать недостатки односторонней и догматической интерпретации Юнга. В его понимании негасимый огонь символизирует Бога. Образ женщины и другая сторона жизни означает подсознание. Огонь действительно часто выступает символом Бога, но он нередко символизирует также любовь и чувственность. Фрейд, пожалуй, истолковал бы это сновидение не как выражение некой философской идеи, а как осуществление детских инцестуальных желаний. Юнг с тем же догматизмом полностью игнорирует этот аспект и говорит только о религиозных символах. И та, и другая направленность интерпретации, по-моему, в равной степени ошибочна. Для пациента Юнга в самом деле значимы религиозные и философские проблемы. Он не отделяет значимость философского аспекта от стремления к любви. Напротив, он утверждает, что они должны быть неотделимы друг от друга, и критикует церковь за ее концепцию греха.